Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинник. В начале этого года все прогрессивное человечество было взбудоражено новостью из Вашингтона. Президент Трамп распорядился построить стену на границе с Мексикой. Он задумал воспрепятствовать мексиканским нелегалам тайком пробираться в Соединенные Штаты. Шум поднялся невероятный. Хотя в решении очередного американского президента нет ничего нового. Да и вообще, есть ли что-то новое в строительстве стен на разного рода границах? Пограничные стены строят с незапамятных времен. В разных целях и по разным поводам. У всякой стены есть две стороны. Точно так же есть две основные причины и для строительства разделительных стен. Первая причина – не впускать на свою территорию завоевателей и других нежелательных иноземцев. Причина вторая – не выпускать со своей территории своих же собственных соотечественников. Иногда обе эти причины диалектически сочетаются. Правильно строить такие стены или нет – другой вопрос. Вероятно, многое зависит от конкретных обстоятельств. И, разумеется, от того, с чьей позиции оценивать. Вот, например, тюремная стена – это хорошо или плохо? А это смотря с какой стороны на нее смотреть. Для тех, кто смотрит на нее изнутри тюрьмы – однозначно плохо. А для тех, кто смотрит снаружи – вполне себе хорошо. Впрочем, и здесь нет полной определенности. Если в тюрьме сидят невинно осужденные, то это плохо с какой стороны ни посмотри. Классическая пограничная стена – городское укрепление, защищающее от набегов неприятеля. Возможно, самое древнее такое сооружение из сохранившихся до ныне – Сервиева стена в Риме. Ее построили в V или IV веке до нашей эры, вероятно, защищаясь от набегов галлов. Стена была протяженностью 11 километров и высотой 10 метров. Внушительное сооружение, не уступающее по своей мощи тому забору, который собирается построить на границе с Мексикой Дональд Трамп.
В средние века феодалы строили вокруг своих замков стены, защищаясь не только от вражеских набегов, но и от не слишком дружелюбных своих соотечественников, от тех, что были победнее и не имели своих замков. Вокруг городов тоже строились стены. Тогда никому бы в голову не пришлось осуждать городские власти за строительство оборонительных укреплений. Эти стены защищали уже не только жизнь и имущество сюзеренов и феодалов помельче, но также всех горожан и общественную собственность.
Некоторые города возводили по несколько колец круговых укреплений. В Москве, например, вслед за Кремлевской стеной, в пределах которой когда-то селилась знать, построили еще одну стену. Она защищала Китай-город, поселение, примыкающее к Кремлю. Стена, построенная в середине XVI века по указанию Елены Глинской, матери Ивана Грозного, простояла 400 лет. Стена защищала город от многочисленных набегов. Единственное, чего она не выдержала, так это нашествие коммунистов, которые разрушили ее почти всю в 1934 году. Зачем разрушили? Никто вразумительно не объяснил. Поскольку россиянам свойственно осадное сознание и вечное ожидание нападения неизвестно от кого и неизвестно откуда, то круговых оборонительных сооружений строилось всегда немало. Вслед за Китайгородской стеной, по приказу царя Бориса Годунова, в Москве была возведена третья стена. Она была построена с внешней стороны Белого города после взятия Москвы в 1571 году крымскими татарами. Простояла она лет 200, а затем была разобрана заботливыми москвичами на кирпичи. Из этого кирпича, кстати, был построен вот этот дом. Здесь теперь мэрия Москвы. А на месте разрушенной стены высадили деревья. Таким образом, кольцо стены Белого города постепенно превратилось в кольцо бульваров. Вот такая конверсия 18 века. Однако стена Белого города была не последняя. После осады Москвы в 1591 году крымскими татарами было решено укрепить земляной город. Теперь это та часть Москвы, которая расположена между бульварами и Садовым кольцом. Был сооружен земляной вал с деревянными стенами и 34 башнями. Перед валом устроен ров. Все это было разрушено и сожжено поляками, взявшими Москву в 1611 году. Через 30 лет стену и вал восстановили, А в середине 18 века уже сами все снесли, застроив эти места жилыми домами. Владельцев домов обязали разводить на своих участках сады. Так на месте очередной Московской стены появилось Садовое кольцо. В 1937 году московское партийное начальство постановило все сады вырубить, чтобы все было чисто, гладко и хорошо просматривалось. Остался только вот этот небольшой скверик на Садово-Триумфальной. Сады и вал земляного города сохранились только в названиях. Садово-Спасская, Садово-Сухаревская, земляной вал. В старые времена стены строили для защиты от врагов извне. Нашим предкам, еще не испорченным прогрессом, не могло прийти в голову строить стены для того, чтобы из города или страны никто не мог убежать. Эти извращения история оставила на 20 век. И 20 век показал, как можно соединить прогресс с варварством. Если, например, страну превратить в тюрьму, то логично никого из нее не выпускать. Именно так были устроены почти все страны так называемого социалистического лагеря. Они и в самом деле напоминали больше концлагерь, чем тюрьму. То есть государственные границы были обнесены колючей проволокой, а не стенами. Но было одно знаменитое исключение – Берлинская стена. Антифашистская защитная стена, как называли ее коммунисты. Стена позора, как называли ее на Западе.
По итогам Ялтинской конференции 1945 года, после поражения Германии во Второй мировой войне, Берлин был разделен на 4 оккупационные зоны – на английскую, американскую, французскую и советскую. Уже к концу 40-х годов все изменилось. Дух ялтинского сотрудничества между демократиями и тоталитаризмом напрочь выветрился из Западной Европы. Берлин был классическим полным анклавом. Со всех сторон его окружала ГДР – Германская Демократическая Республика, которую контролировал Советский Союз. ГДР была самым западным бараком социалистического лагеря. Советская оккупационная зона в Берлине была провозглашена столицей ГДР и стала называться Восточным Берлином. Остальные 3 оккупационные зоны вскоре были объединены и получили название «Западный Берлин». Здесь была своя конституция, свой парламент и суд, своя гражданская администрация и в целом демократический порядок управления.
Граница между Западным и Восточным Берлином проходила посреди города, прямо по улицам и домам, по реке Шпрее и каналам. Официально действовали 81 уличный пропускной пункт и 13 переходов на станциях метро и городской электрички. Кроме того, существовали сотни нелегальных путей. Ежедневно границу между обеими частями города пересекали от 300 тысяч до 500 000 человек. Многие жители ГДР предпочитали работать в Западном Берлине, ибо при капитализме зарплаты выше, чем при социализме. Такое положение дел совершенно не устраивало восточно-германских коммунистов. Мало того, что жители ГДР имели возможность наглядно убедиться в преимуществах демократии, они еще и дышали на западной стороне вредным для социализма воздухом свободы. Социализм и свобода несовместимы. Надо было что-то делать. Власти ГДР при поддержке своих советских хозяев решили отгородиться от Западного Берлина стеной.
В ночи с 12 на 13 августа 1961 года к району границы между Западным и Восточным Берлином были подтянуты войска, к утру заблокировавшие все участки границы, находящиеся в черте города. Через 2 дня вся западная зона была обнесена колючей проволокой и началось непосредственное возведение бетонной стены. В тот же день были закрыты 7 станций на линии метро У-6 и 8 станций на линии У-8. На станции Фридрихштрассе был организован контрольно-пропускной пункт. Линия У-2 была разорвана на западную и восточную половины. Закрылась и находившаяся в приграничной зоне Потсдамская площадь, прилегающая к границе здания и жилые дома были выселены. При этом окна закладывались кирпичом. Позже, во время реконструкции, стены были и вовсе снесены. Строительство и переоборудование стены продолжалось с 1962 по 1975 годы. Первоначально она представляла из себя бетонные плиты или кирпичную кладку с установленными установленными кронштейнами с колючей проволокой. К 1975 году стена превратилась в сложное инженерно-техническое сооружение под наименованием «Грэнзмауэр-75». Кроме самой стены были возведены новые сторожевые башни, строения для пограничников, увеличено количество средств уличного освещения, создана сложная система барьеров. Со стороны восточного Берлина вдоль стены существовала специальная запретная зона с предупредительными табличками, заходить за которую гражданским лицам категорически запрещалось. После стены шли ряды противотанковых ежей, либо полоса, усеянная металлическими шипами для задержки движения автотранспорта-нарушителя, прозванная «газоном Сталина». Далее шла металлическая сетка с колючей проволокой и сигнальными ракетами. При съемках художественного фильма «Шпионский мост» Стивену Спилбергу удалось в деталях реконструировать стену и даже продемонстрировать огрехи проектантов. Так, например, повышенные меры безопасности не касались воздушного пространства, и перевозчики с восточной стороны не раз предпринимали попытки попасть в Западный Берлин по воздуху. Но в остальном сооружение можно было считать безупречным. При попытке преодолеть стену по земле срабатывали сигнальные ракеты, оповещая пограничников ГДР о нарушениях. По дороге за стеной с ее восточной части передвигались патрули, следившие за состоянием барьеров. Дорога и жилые кварталы отделялись широкой предупредительной полосой из песка, на которую для выравнивания каждое утро выгонялись грейдеры. Барьеры и ловушки делались с тем расчетом, чтобы именно жители Восточного Берлина не могли пересечь заграждение и попасть в западную часть города. Ближе к концу 80-х планировалась установка видеокамер, датчиков движения и даже оружия с системой дистанционного управления.
Стена стеной, а свобода остается привлекательной, как бы ни были трудны пути к ней. Стену форсировали самыми разными способами, иногда совершенно невероятными.
28 человек ушли на свободу по прокопанному ими самими тоннелю длиной 145 метров. Известны и другие подкопы, которые позже назвали по числу бежавших. Подкоп 22, подкоп 57, подкоп 29 и другие. В 1973 году чемпион ГДР по планеризму Уда Эльке перелетел через границу на своем фанерном безмоторном самолетике. В 1979 году две семьи из Тюрингии, 8 человек, бежали на запад на огромном воздушном шаре, сшитом из разноцветных лоскутов разных тканей. Кому-то удавалось улететь на дельтаплане. Когда стену только установили, и она была не слишком сильно укреплена, ее таранили на легковых автомашинах, грузовиках, автобусах, бульдозерах и однажды даже на катке для укладки асфальта.
Перекрыв границу, восточно-германские власти перекрыли вместе с ней также и железнодорожные пути, которые вели в Западный Берлин. В декабре 1961 года машинист Гарри Детерлинг протаранил огромные и тяжелые железные ворота стены на паровозе. Он был не один. К паровозу было прицеплено 8 вагонов с двумя десятками пассажиров. Все благополучно переехали в Западный Берлин. После этого власти ГДР разобрали рельсы на всех тупиковых железнодорожных ветках, которые раньше вели в западную часть города.
Всего лишь на третий день после возведения стены 19-летний восточно-германский пограничник Конрад Шуман, бросив свой автомат, перепрыгнул через колючую проволоку на своем участке границы, где стена была не сплошной. Некоторые дома в Восточном Берлине стояли прямо около стены. Многим беглецам удавалось просто выпрыгнуть из окон этих домов или спуститься по веревке на западную сторону. Позже все окна, выходящие на запад, заложили кирпичной кладкой, а потом эти дома и вовсе снесли. За время существования стены с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин или ФРГ, в том числе 574 случая дезертирства из армии ГДР.
Далеко не всегда побеги заканчивались удачно. Восточно-германские пограничники и полиция имели приказ стрелять по беглецам. После объединения Германии в архивах Штази, Министерства государственной безопасности ГДР, был найден письменный приказ от 1 октября 1973 года. Приказ предписывал стрелять на поражение по всем беглецам, включая детей. В 1966 году восточно-германские пограничники застрелили двоих детей 10 и 13 лет, которые пытались перелезть через стену. По ним было сделано 40 выстрелов. Всего же было убито, по разным данным, от 125, данные правительства ГДР, до 1245 человек, источники BBC. Около 200 человек были ранены. Более 3000 пытавшихся бежать или только готовящих побег были арестованы. За попытку нелегально пересечь Берлинскую стену Уголовный кодекс ГДР предусматривал наказание до 10 лет тюрьмы. Стена рухнула так же быстро, как и строилась. Осенью 1989 года, в эпоху бархатных революций в Европе, страны социалистического лагеря одна за другой начали избавляться от тоталитарных порядков.
Распускались компартии, падали, парализованные страхом, коммунистические правительства, рушились прежде неприступные границы. Не устояла и Берлинская стена. В сентябре 1989 года в ГДР начались массовые демонстрации с требованием гражданских прав и свобод. После череды смещений партийных вождей 9 ноября власти объявили о новых правилах выдачи выездных виз. Теперь их мог получить каждый. Но было уже поздно устанавливать правила. В ночь на 10 ноября воодушевленный приближением свободы народ смял деморализованную пограничную охрану, овладел стеной и фактически ликвидировал границу.
Тысячи людей устремились в Западный Берлин. Многие западноберлинцы прорывались в восточную часть города. Ликование было всеобщим. Вот опубликованные в газете «Volkszeitung» воспоминания об этом жительницы Западного Берлина Марии Майстер.
Прожекторы, толкотня, ликования. Группа людей уже ворвалась в коридор пограничного перехода до первого решетчатого заграждения. За ними 5 смущенных пограничников. Со сторожевых вышек, уже окруженных толпой, смотрят вниз солдаты. Аплодисменты каждому трабанту, каждой смущенно приближающейся группе пешеходов. Любопытство гонит нас вперед, но присутствует и страх, что может произойти что-то ужасное. Сознают ли пограничники ГДР, что эта сверхохраняемая граница сейчас нарушается? Мы идем дальше. Ноги идут. Разум предостерегает. Разрядка наступает только на перекрестке. Мы просто в Восточном Берлине. Люди помогают друг другу монетами на телефон. Лица смеются. Язык отказывается повиноваться. Безумие, безумие. Световое табло показывает время. 0 часов 55 минут, 6 градусов тепла.
Стена стене рознь. Берлинская стена – случай, слава богу, скорее исключительный. В основном же стены строили для того, чтобы не мешали соседи. Это хотя и не всегда красиво выглядит, но чаще всего оправдано. Самая длинная из стен, около 20 тысяч километров – Великая Китайская стена. Ее начали сооружать в 3 веке до нашей эры, то есть более 2000 лет назад. Стену строили и перестраивали до 17 века. Когда-то она более или менее защищала империю от набегов кочевников. Правда, еще в 17 веке один китайский поэт, вышучивая помпезное строительство, писал, что как только объявлялось, что стены будут строиться на востоке, обязательно сообщалось, что орды варваров напали на западе. К тому же китайские стражи границы иногда открывали врагам ворота за взятку. Коррупция, видимо, всегда была великой китайской бедой. В наше время строительством стен серьезно увлечены на Ближнем Востоке. Израиль пытается таким образом отгородиться от палестинских террористов. Разумеется, все прогрессивное человечество его осуждает. Правда, вместо стен никто ничего для поддержания мира предложить не может. Если, конечно, не считать такой поддержкой разнообразную помощь палестинцам и дипломатическое содействие террористам в Организации Объединенных Наций. Поэтому Израиль выстроил внушительные заграждения на границе с палестинской автономией на западном берегу реки Иордан. Их протяженность более 700 километров. Лишь десятая часть заграждений составляет непосредственно стена. Зато высотой она достигает кое-где 8 метров. Действительно ли построенная стена защищает от терроризма? Стену начали строить в 2003 году. Что с тех пор изменилось?
По данным МИД Израиля, во время терактов, совершенных смертниками с западного берега реки Иордан, в 2003 году в районах со стеной было убито 46 человек и ранен 221. В тот же период в районах без стены было убито 89 человек и 411 ранены. То есть потери были практически в два раза больше. В следующем 2004 году за первое полугодие в районах без стены в результате терактов было убито 19 человек и 102 человека ранено, в то время как в районах со стеной погибших от терактов не было вообще. Согласно официальной израильской статистике, количество терактов со стороны смертников в результате строительства заградительного барьера значительно уменьшилось. Потери Израиля от действий террористов в 2004 году были на 33% меньше, чем в 2003 году, и на 80%, чем в 2002. Согласно общей статистике террористических актов смертников против граждан Израиля, с возведением стены взрывы полностью сошли на нет. По сути, этот вид терроризма был побежден. В 2005 году было 8 взрывов, в 2006 – 3, в 2007 – 1, в 2008 – тоже 1, в 2009 и 2010 взрывов вообще не было, в 2011 был 1 взрыв. Это не значит, что терроризм был полностью побежден, но террористы перешли к другим, менее кровопролитным методам убийств гражданского населения.
Говорят, на всякий яд есть противоядие. В Восточном Берлине свободолюбивые немцы рыли подкопы под Берлинскую стену, чтобы выбраться на свободу. В палестинском секторе Газа террористы из Хамас роют туннели под израильскими пограничными укреплениями, чтобы проникать в Израиль и убивать мирное гражданское население. Летом 2014 года, во время антитеррористической операции «Нерушимая скала», израильская армия обнаружила десятки туннелей, которые вели из Газы на израильскую территорию. Всего тогда было разрушено 32 туннеля террористов. Некоторые из них были прорыты на глубине 30-40 метров.
В 2016 году в секторе Газа обрушилось не менее 12 подземных туннелей, многие из которых использовались боевиками бригад из Аддина Аль-Касама. В результате этих обрушений погибли десятки террористов. Чтобы окончательно избавиться от угрозы подземных туннелей, военное руководство Израиля решило построить на границе сектора Газа бетонную стену, но не только вверх, но и вниз. Стена протяженностью 64 километра будет уходить в землю на десятки метров. Она будет оборудована датчиками, позволяющими фиксировать любые попытки преодолеть заграждение или прорыть более глубокий туннель.
Оригинально в подобной ситуации поступил Египет. Ему тоже пришлось отгородиться от палестинцев сектора Газы. Палестинцы в арабском мире вообще не очень любят. Эти же начали рыть туннели под египетской границей.
Египтяне не стали строить наземных заграждений. В дополнение к старым, построенным еще Израилем, стенам, египтяне прорыли на своей стороне глубокий ров вдоль границы и заполнили ее по трубам водой из Средиземного моря. Туннель, прокопанный из Газы до Египетского рва, неизбежно заливала морской водой.
Стены строят по всему миру. Прогрессивная общественность такую политику осуждает. Одних строителей яростно клянет на всех информационных перекрестках, других поэтически журит в аналитических статьях на страницах политологических изданий. Идеи глобализации и прозрачности границ прекрасны и заманчивы. Но, кажется, они мчатся немного впереди реальности. В реальной жизни старые стены остаются на своих местах. Новые строятся. Строительство пограничных стен докатилось и до России. Точнее, до российских границ.
В 2014 году Россия аннексировала часть украинской территории, а затем стала спонсором конфликта в восточных областях Украины. Российские наемники получают вооружение из России и воюют с регулярной украинской армией. Все это сделало Россию настолько малопривлекательным соседом, что Украина решила выстроить стену на значительном участке границы с Россией. В 2016 году было укреплено 230 километров украинско-российской границы. Прокопаны противотанковые рвы, установлены заграждения, наблюдательные башни и опорные пункты для личного состава.
Насколько подобные укрепления способны остановить российскую экспансию – большой вопрос. Представьте, что вы защитили от воров свой сейф хитроумным замком, а бандиты, вовсе даже не скрываясь, приехали на машине и забрали сейф с собой. Также и Россия поставляет сегодня в Донецкую и Луганскую области живую силу и военную технику, включая тяжелое вооружение, при этом ничуть не смущаясь существованием границ, пусть даже и укрепленных. Вернемся, однако, к тому, с чего мы начали – к стене на границе между Мексикой и США. Дональд Трамп вовсе не тот человек, который ее придумал и начал строить. Хотя именно так могут подумать многие, читающие свежую прессу. Стена строится уже давно. Конечно, не 2000 лет, как Великая Китайская, но по нынешним временам достаточно долго. В России ее точно назвали бы долгостроем.
Укрепление границы с Мексикой началось в 1993 году, во времена президентства демократа Билла Клинтона. Был восстановлен давно поврежденный мексиканскими мигрантами 16-километровый забор в Техасе. Количество задержанных нелегальных иммигрантов на этом участке резко снизилось. В 1994 году был построен забор протяженностью около 10 километров возле Сан-Диего в Калифорнии. Если ранее на этом участке было задержано более половины всех нарушителей границы, то в последующие несколько лет количество задержанных на этом участке снизилось на 75%. Успех воодушевил борцов с нелегальной иммиграцией. В 1998 году забор был расширен на всю длину границы Калифорнии с Мексикой. Затем были установлены заградительные стены в Аризоне. Началось строительство стены в Дугласе.
В 2006 году президент-республиканец Джордж Буш подписал указ номер 6061 под названием «Закон о безопасном заборе». Закон предписывал строительство пограничной стены протяженностью около 1100 километров. К 2009 году, уже ко временам президентства демократа Барака Обамы, были установлены стены общей длиной более 900 километров. Не везде это были достаточно надежные укрепления. Обойти их счастливым иммигрантам иногда не представляло никакого труда.
Президент Трамп, горячо взявшийся за дальнейшее строительство стен, всего лишь продолжает дело своих предшественников, как республиканцев, так и демократов. Общая протяженность границы между США и Мексикой – 3145 километров. Стеной сейчас закрыта всего треть границы. Так что вряд ли Трамп управится со строительством даже за два президентских срока. Тут особенно нечему ни радоваться, ни огорчаться. Человечество до сих пор окончательно не решило, что лучше – сносить старые стены или строить новые. На радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинек. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.